И я вас категорически приветствую, Григорий.
Дмитрий Юрьевич.
Давно не виделись?
Давно.
Накопилось?
Не то слово.
Про что сегодня?
Сегодня мы будем говорить про эпизод из фильма «Крестный отец», который мы условно назовем «Турок, солодца и наркотики». Мы уже рассмотрели два эпизода. Первый – это была «Свадьба». Это эпизод, где нас знакомили с действующими лицами, показали, кто из положительных условно героев этого фильма. Угу. Условно все там плохие на самом деле. Второй эпизод – это «Хейген в Голливуде», где нам просто проиллюстрировали возможности семьи Корлеоне. И по большому счету этот эпизод, кроме вот этой иллюстрации, роли другой не играет. Он на сюжет фильма не влияет вообще. В книге это как бы еще обыгрывается, а для фильма... А сейчас мы обсудим, наверное, на мой субъективный взгляд, для завязки сюжета, для развития сюжета самого фильма, да и книги, самый важный эпизод. Потому что если этого эпизода бы не было, больше того скажу, если бы там, опять-таки, мое личное мнение, не было бы всего одной фразы, которую произнесет всего один человек, то, наверное, судьбы героев, они бы могли развернуться совершенно по-другому.
Угу.
Там, я не знаю, как это правильно назвать, точка бифуркации называется, да, вот это вот...
Раздвоение.
Да, когда все повернулось иначе. Итак, мы вначале пройдемся по этим сценам, как они были выстроены в фильме. Все, что связано с турком Солоца и со встречей с этой судьбоносной между Солоца и Корлеоне. Параллельно посмотрим, как это отражено в романе. Затем мы обсудим, как вообще обстояло дело с наркоторговлей в те времена. Сразу скажем, что наркотики – это плохо, чтобы, не дай бог, никто не подумал ничего. Да? Мы тут ничего не пропагандируем. Мы исключительно с целью обличения этого зла будем давать какую-то информацию. Больше того, вся информация, которая будет касаться названий и каких-то нюансов, связанных с переработкой одного вещества в другое, она все есть в открытых источниках, мы ничего там секретного не поясняем. И затем в конце мы даже попробуем, не знаю, как это правильно сказать, поспекулируем в хорошем смысле слова, надеюсь, попробуем все-таки выяснить, кто такой был этот Солоца, потому что это очень интересный персонаж, и у Пьюза намеренно или не намеренно раскиданы такие намеки на то, кто он мог быть, во всяком случае, откуда он взялся, да. И как-то попробуем этот пазл воедино сложить, там посмотрим, что получится. Итак, у нас начинается обсуждаемый эпизод со сцены встречи между Доном Корлеоне, Томом Хейгеном и Санни Корлеоне, когда они начинают говорить об этом самом турке Вергилио или Вирджиле Солоца.
Вёрджил, по-русски Вергилий, да.
Вергилио в переводах во всех пишут Вергилио, хотя в оригинале там Вёрджил, да, у Пьюзо. Дон Корлеоне спрашивает Тома Хейгена, не устал ли он. Том Хейген говорит, я вот приехал, уже успел поспать. То есть, получается по фильму, что встреча происходит на следующий день, на следующее утро после возвращения Тома Хейгена от Вольца. По времени выходит так. И сразу затем начинают все эти трое обсуждать, кто такой турок Солоца. Хейген достает папку и говорит, что Солоца по кличке Турок, ловко умеет обращаться с ножом, если это необходимо для бизнеса. Он в Турции имеет свои маковые поля. У него на Сицилии этот мак перерабатывают в героин. И ему очень нужны наличные, ему очень нужна защита от полиции, и он готов за это отдать часть своего бизнеса, и за ним стоит в Нью-Йорке семья Таталья. Параллельно нам показывают приезд Солоца в офис Дона Корлеоне, то есть события, которые происходят буквально на следующий день. Затем мы обратно возвращаемся в сцену вот этого предварительного обсуждения. Дон Вито Корлеоне спрашивает, какие были у Солоца отсидки, и Хейген ему отвечает, что Солоца успела сидеть дважды, один раз в Италии, другой раз здесь, в США, и подчеркивает такая фраза, она немножко выбивается из контекста, во всяком случае, в переводе в фильме, считается крупнейшим наркоторговцем, как будто на совещании докладывает какой-то...
И про него никто не знает.
Да, считается крупнейшим. Дон Вито спрашивает совета сына. Санни Корлеоне жует орешки. Говорит, ну как, ну можно, можно заняться, порошок приносит деньги, почему бы не заняться? И Том Хэггинс тоже говорит, если мы сейчас этого не сделаем, то затем наше место займут конкуренты, переманят наших полицейских, наших судей и так далее. И у нас сейчас есть профсоюзы и азартные игры, но наркотики – это будущее, без этого нам никуда от этого не уйти.
Как в воду глядел.
Да. Но тут Дон Вито проявляет какую-то странную нерешительность, он делает вот так вот, и на этом сцена заканчивается. В романе ситуация, как это обычно и происходит в данном фильме, выглядит немножко по-другому. И она более развернута, и логически в ней более понятно, что к чему и почему. Сразу скажу, что в одной из комментариев к одному из предыдущих выпусков у нас было там упомянуто кем-то из зрителей, что есть вырезанные сцены из фильма, естественно, да? Да, отлично, там есть вырезанные сцены, действительно. Мы обсуждаем сейчас тот вариант, который видели зрители в кино, да, то есть сцены, которые дошли до широкого зрителя, как это там выглядит. Итак, что в романе происходит? Я сейчас буду в том числе цитировать сам текст. Текст цитирую по переводу Марии Иосифовны Кан. Это наш классик перевода. Недавно достаточно скончалась, она там прожила весь 20 век, умерла, по-моему, лет 6 или 8 назад, переводила все, что только можно. Хороший переводчик очень. Итак, доклад, который делает Хейген Дону Вито Корлеоне, происходит не на следующий день после возвращения Тома Хейгена из Голливуда, а происходит... То есть, Хейген вернулся из Голливуда во вторник, это видно из содержания. А доклад происходит вечером в четверг, то есть 30 августа 1945 года. В тот самый день, когда по книге и обнаруживает голову коня у себя в кровати Вольц. Это мы узнаем из начала второй главы. Там это прямо четко прослеживается. От Хейгена мы узнаем следующую информацию по книге. Да, она звучит так, что нужны Турку Солоце деньги, хотя бы $1 миллион, хоть какая-то защита от закона. Тут тоже Хейген говорит, что Солоце занимается наркотиками, за ним стоит семья Таталья, и, как описывает Пьюзо, бизнес Солоце. У Солоце есть связи в Турции, там выращивают мак. Оттуда Солоце переправляет его на Сицилию. Это несложно. На Сицилии мак перерабатывают в героин. Для страховки можно изготовлять всего лишь морфий. Похоже, впрочем, что производить героин на Сицилии совершенно безопасно. Единственная сложность – ввозить наркотики сюда и распространять их. А также начальные издержки. $1 миллион наличными под ногами не валяется. Сразу есть несколько нюансов по поводу перевода. Героин не из морфия делают, а героин делают из морфина. Морфий – это…
Я тактично промолчал.
Это открытый источник тоже, да, в Википедии можно все это увидеть.
Это у Булгакова морфий, а на ампулах написано морфин, соответствующий процентности.
Конечно, да. Поэтому там процентность, тоже сейчас дойдем еще до этого, сразу скажу, 1 к 10 примерно. То есть…
У нас 8-процентный был.
Ну, по-разному, я средний называю. И что говорит про личность Солоце Хейгена, опять-таки я буду цитировать. Солоце прозвали турком по двум причинам. Первое, он долгое время жил в Турции, по слухам, у него там жена и дети. Второе, говорят, чуть что хватается за нож, во всяком случае хватался, когда был молод, но только в интересах дела. Он человек с прошлым, дважды сидел в тюрьме, раз в Италии, раз в Штатах, властям известен как торговец наркотиками. Поскольку его считают главарем, да при таком прошлом, ему никогда не выступать свидетелем на суде. Кто обеспечит ему неприкосновенность? Кроме того, у него здесь, в Америке, есть жена и трое детей. Он хороший семьянин. Да, что странно, у него там в Турции жена и дети. И там он тоже, наверное, хороший
семьянин. Действительно хороший семьянин.
Все нормально у него, да. И здесь Санни тоже высказывают свое согласие с тем, что надо заниматься наркотиками в книге. Но, опять-таки, он в книге представлен немножко иначе, чем в фильме. И Санни что говорит по книге? «Белый порошок – это большие деньги, но и опасность большая. Можно загреметь в тюрьму лет на 20. Я бы сказал, если держаться в стороне от самих операций…» Он, кстати, здраво очень рассуждает здесь. Да. «Взять на себя только защиту и финансирование, то есть уйти от всей этой розницы, от соприкосновения с героином напрямую, то, пожалуй, неплохая идея. И нам Пьюзо через мысли Хейгена, он это нам подает, он нам подчеркивает, что сами по себе эти мысли в логике, опять-таки, действий семьи Корлеоне и того времени, они здравые. Хейген тоже с этим соглашается, и, в принципе, именно так и хотел бы поступить, будь он на месте Дона Вита Корлеоне. И под занавес этой сцены в романе происходит вот что. Дон Корлеоне уже собирается уходить, и вдруг выдает: «А у тебя в записях значится, каким образом турок кормился до войны? От проституции кормился, как ныне семья Татталья. Ты это себе пометь, а то забудешь». И получается, если мы следуем книге, что по большому-то счету Дон Вита Корлеоне все знает и так.
Угу.
Для него получение информации от Хейгена, мое мнение, это не столько что-то новое он хочет узнать, сколько он проверяет, как Хейген с информацией работает, ведь Хейген – будущий канцелярий, человек, который ему должен что-то выдавать. И это больше даже экзамен для Хейгена, нежели попытка услышать для себя что-то новое. А Хейген, он эту информацию знает, но просто поскольку все знали, сколь чопорен Дон Корлеоне в вопросах, связанных с сексом, то есть вот в бизнесе с проститутками,
угу,
то Хейген эту информацию умолчал, чтобы не портить впечатление о турке Солоце перед этой самой встречей.
Да, уже однозначно испортишь.
Да, но прокололся, потому что не учел, что его шеф-то он имеет разные источники информации. Это о чем говорит? У тебя есть, как говорится, официальный докладчик, но ты его перепроверяешь по своим каналам, чтобы не быть зависимым от одного только канала.
Я бы даже больше сказал, да, что это абсолютно здраво.
Абсолютно
здраво. Этот может просто физически что-то не узнать. А
конечно,
вот эти наоборот, узнать про другое.
Хуже соврать.
Да,
не донести до тебя.
Да.
Умолчать, вот как в данном случае Хейген поступил, чтобы ну, свою-то продавить больше линию,
угу,
и
угу,
эту точки соприкосновения, чтобы их было больше, он информацию просто до шефа не донес. Вот и все. А информация нужна была.
Это ровно то же самое, как, например, если мы тут делаем деньги, а партнер по намечающемуся бизнесу, например, гомосексуалист, каковых гражданин не выносит на дух,
да,
и никакого бизнеса не будет, просто потому что ему вот вожжа под хвост,
да,
попал. Не потому что там деньги плохие или еще что-то не так. Это всю жизнь одно и то же. У меня, и не только у меня, если к тебе человек испытывает какие-то положительные симпатии, будете работать,
да,
не испытывает, никакие деньги никого не заинтересуют.
Не помогут.
Потому что, да, у него в башке на первом месте его эмоциональное отношение. Ты вот тут вот что-то не так сказал, здесь ты не так посмотрел, у тебя там нос лысина, еще чего-то там, я с тобой работать не буду.
Да.
Все призывы обратить взор на евреев, давайте размышлять про гешефт, даже с вами, с гоями, блин, давайте, нет, не нужны деньги, ну, живите как хотите, вот из этого все и проистекает.
Да.
А потом будут говорить о загадочной русской душе, это не загадочная душа, это глупость вульгарная, и там
то же самое,
то же самое, да,
конечно, естественно, и даже если, как говорится, какая-то работа пойдет, все равно это потом все всплывет,
да, да,
на каком-то,
да,
этапе, да, это все равно выйдет боком всем,
да,
причем, конечно. А теперь перейдем к самой сцене встречи, да, то, что мы видим в фильме. А Солоце заходит в офис, со всеми здоровается, пьют они там какую-то наливку, неважно, и Солоце говорит Дону Корлеоне, что он ищет человека со связями, с влиянием, ему нужен миллион наличных, и ему нужны политики, которых Дон Корлеоне держит у себя в кармане. Он обещает Дону Корлеоне 30% от бизнеса, а это 3-4 миллиона долларов в год на начальном этапе. На вопрос там про семью Татталья, которая тоже возникает, Солоце успокаивает Дона Вита Корлеоне, говорит, они будут получать с моей доли, типа вы за это даже не переживайте. И Дон Вита Корлеоне подытоживает итоги этого разговора, он говорит, значит, 30% за финансирование, политприкрытие и юридическую защиту. Солоце ему кивает, Дон Вита Корлеоне ему наливает эту наливочку и говорит, я встретился с вами потому, что слышал, к вам нужно относиться с уважением. И потом садится с ним рядышком и говорит, опять вопрос про уважение, да, у нас идет момент, он очень интересный, в книге он обрисован вообще иначе совершенно, и мягко ему Солоце, Дон Вита Корлеоне отказывает, говорит, политики не будут вмешиваться в грязный бизнес. И вот тогда Солоце говорит, вы не волнуйтесь, за эти деньги поручится семья Татталья, и здесь и происходит то самое, что меняет судьбы всех действующих лиц. Как всегда, это делает дурак Санни, который лезет поперек батьки. Он там из-за его плеча там Что-то, как же он там сейчас? То есть, за наше вложение поручится семья Таталия. И показывают обзорный кадр всех персонажей, и все такие, блин, кто тебя за язык тянул? Вот. Если вот так говорить серьезно, там видно, что в этот момент Турак Салоца, он и понял, вот эту, что нужно делать. То есть, вероятно, замысел происходящего, то, во что все выльется дальше, он родился именно в эту минуту у него. Мы сейчас, когда подойдем к описанию сцены в книге, это будет вообще очень хорошо понятно. После этого в спешном порядке, пока Саня не нагородил что-нибудь еще, его Дона Корлеоне спроваживает.
Он там извинялся, против... да, за сына, что вы извините. Да, плохо он... воспитал я, да, своего
он...
сына.
Да, что я как-то тут не учел. И вот он ему тут выговаривает, когда остаются наедине Дон Вита и Сани Корлеоне, уже после ухода Турка Салоцци, Дон Вита ему говорит: ты никогда никому не говори, что ты думаешь вообще, зачем, что ты, куда ты несешь вот это все, зачем, кому это нужно знать, мало того, что ты там спутался с какими-то там девчонками, он свадьбу имеет в виду эту недавнюю, мало того, что ты там пьешь, ну и так далее, ну, в общем, он ему показывает, что ничего больше делать не надо. Затем в офис носят цветы от Джонни Фонтейна, а Дон Вита Корлеоне просит, чтобы к нему вызвали Люку Брази. И когда к нему приходит Люка Брази, он ему говорит, что: Люка, я тебя прошу, внедрись, как говорится, в семью Таталия, скажи, что ты обижен, ну и так далее. Выбор очень странный, потому что все знают, ну это же все знают, что Люка Брази – это человек-револьвер, который беззаветно предан Дону Корлеоне, у которого не то что мысли быть чем-то недовольным нет, у него вообще мыслей нет как таковых. И делать засланца из Люки Брази – это, я не знаю…
Ну, как атомную бомбу бросить на деревню, да?
Да. И зачем это все? Клеменцу послал бы.
Разыграть. Ну, послал бы Клеменцу организовать.
Да.
В первую очередь.
Да. Но... То есть это все, конечно, смешно. И это все ведь и вылиться мы будем, когда дальше обсуждать фильм, что Люку-то Брази вскрыли мгновенно и получил он удавку на шею.
Да,
и тут же. Да. Теперь вернемся.
Я считаю, что его даже и не вскрыли. Просто на всякий случай сразу задушили. Да. Зачем? Как в художественном фильме «Казино»? Сдаст, не сдаст. Он служил в морской пехоте, отец у него серьезный человек. Парни, зачем все это? Валить без разговора.
Конечно.
Не надо ничего проверять. Да.
Конечно. Тут, блин, это мощнейший прокол, просто колоссальный, у Дона Вита Корлеоне. Как у нас ситуация выглядит в романе? Встреча Салоцци происходит на следующий день после совещания с Хейгеном и Санни.
Угу.
То есть, в пятницу 31 августа 1945 года в 10 часов утра. Нам описывают Салоцци, да, нам Пизо описывает Салоцци, что это по восприятию окружающих исключительно опасный человек. Только Люка Брази, пожалуй, казался опаснее, чем Салоцци. И даже там подчеркивает этот момент Пизо, он даже Дон Корлеоне не казался таким серьезным и опасным человеком, как этот турок. То есть вот тут прямо так жестко его рисуют нам. Что говорит Салоцци? Опять цитирую. Владельцы маковых полей в Турции берутся поставлять ежегодно твердое количество сырья. Во Франции под надежным прикрытием налажено производство морфия. На Сицилии абсолютно надежное производство героина. Ввозить сырье во Францию и на Сицилию вполне безопасно в мыслимых для подобных случаев пределах. Ввозить готовый товар в Соединенные Штаты значит терять 5... Я не понимаю, вот честно говоря, этот момент, который я вообще не понял. Ввозить готовый товар в Соединенные Штаты значит терять 5%. Что терять? Почему 5%?
В следующий раз посмотрим в оригинале, да, что там.
Да. Поскольку, как они оба знают, там от третьего лица передаются слова Салоцци, ФБР-то не подкупишь, и все же доходы предвидятся огромные, а опасности практически никакой. Итак, по роману Салоцци просит тоже деньги, но просит уже 2 миллиона долларов.
Хм.
Да. И да, тоже он надеется на связи Дона Корлеоне в судах, там, в правительстве и так далее. Долю обещает Салоцци уже совершенно нереальную, уже 50% от своего дохода. То есть, по большому счету, за вот эти 2 миллиона, которые... Тоже вопрос, зачем они ему нужны. Вообще вся эта сцена, она, если начинаешь разбирать, она просто нелогична. Ну, сейчас мы к этому подойдем. Обещают ему уже 50%, то есть тоже 3-4 миллиона долларов якобы будет получать на первоначальном этапе Дон Корлеоне. Uh-huh. Ну, то есть, какой объем бизнеса у Солодца планируется в ценах 1945 года? Это 6, 8, может быть, 10 миллионов долларов.
Неплохо.
Умножаем это все на 20, опять-таки, примерно, и мы понимаем, что там просто какое-то запределье начинает происходить.
Деньги, да.
Да. И Дон Вито Корлеоне, опять же, здесь, естественно, отказывает турку Солодца. Но эпизод с уважением опять всплывает в этой сцене. Он, повторюсь, выглядит совершенно иначе, чем в фильме. Вот что говорит дословно, я процитирую по книжке «Крестный отец» Дон Вито Корлеоне, как он обращается к Солодце, прощаясь. «Я дал согласие встретиться с вами из уважения к семейству Тотталии, потому что слышал, что вы серьезный человек, также достойный уважения». И здесь, на самом-то деле, в словах Дона Вито Корлеоне есть ирония, потому что Тотталия, как и Солодце в прошлом, завязаны на проституцию, на сутенерскую деятельность, что для мафии в США, конечно, было допустимо, но все равно считалось бизнесом таким, на грани. А для Дона Корлеоне, он же такой у нас патриарх сицилийский, и мы уже знаем, каково его отношение к этим вещам, это было, мягко говоря, неприемлемо. Поэтому, когда про уважение говорит, упоминая семью Тотталия, Дон Вито Корлеоне, это он говорит, что я вас так же уважаю, как семью Тотталия, мягко так говоря. И он это усугубляет. Он обращается к турку сеньор Солодца, а на языке мафии, когда ты кого-то называешь сеньор, особенно если этот человек чести или этот человек занимается криминалом, это унижение. Сеньором называть, особенно если это действующий мафист, нельзя. Это все равно, что ты, не знаю, к вору в законе обратился товарищ.
Или даже гражданин.
Или гражданин. И вот в этом контексте получается, что в отличие от фильма, не уважительно попрощался с турком Солодца Дон Вито Корлеоне, а попрощался он с ним так, что он его очень интеллигентно, понятно только для своих, он его послал.
Подопустил.
Да. И турок Солодца это на первоначальном этапе проглотил, конечно, но потом-то понятно, как он отыграется. И в книге иначе же звучит судьбоносная вот эта фраза Санни Корлеоне. Он говорит, то есть Тотталия обеспечит нам сохранность капитала и не потребует за это процентов. Да, то есть
грамотно.
Уже да. Ну и опять подведем вот итог всего этого. Мы уже знаем характер Санни, это припадочный. Он там бегал, гонял репортеров, гонял агентов ФБР, он волочится за всеми, за кем ни попадя, причем делает это не скрываясь, он потом еще дров наломает, и Солодца это понимает, и, как пишет Пьюзо, глаза Солодца вновь сверкнули, на этот раз удовлетворенно, он нашел брешь в крепости Корлеоне. Солодца понял, этот парень умом не блещет, но при этом он стремится покомандовать, он хочет показать, что он тоже там не лаптем щи хлебает, у этого человека нереализованные амбиции. И в романе это тоже подчеркивается прямым текстом. Санни наскучило смотреть на мир из отцовских рук. Ему хотелось самостоятельно вести крупное дело, вроде того, какое собирается предложить Солодца. Турок Солодца просчитывает это все мгновенно и делает в этот момент ставку на силовое решение конфликта. Папу уберем, поскольку папа категорически против, с сынком как-нибудь постараемся договориться, неважно как, потом будем решать, спишем на семью Тотали вот эту ликвидацию, там еще что-нибудь, но это человек, у которого деньги все-таки стоят на первом месте, и значит, надо решить вопрос вначале с папой.
С твоего позволения, сначала морфий резанул глаз, а тут сфинктер люки, круговая мышца, кольцевая. Я повнимательнее присмотрюсь. Так-так, да.
Но в целом понятно, что при всех нюансах, да, сам перевод...
Хорош, хорош.
Да, конечно. И что интересно, как нам уже в фильме показан вот этот эпизод озарения Солоца, там Ал Литьери, он играет турка, и видно у него в глазах вот это вот так вот... А, так все, сейчас будем решать. Великолепно актер сыграл. Теперь поговорим о том, как все обстояло с наркобизнесом на самом деле. Мы с Климом Александровичем делали в свое время ролики про мафию и наркобизнес. Их, по-моему, аж целых два вышло, но мы сейчас сделаем с прицелом на момент, когда происходит действие фильма и действие книги. Забегая вперед, скажу так, то, что вот я сейчас цитировал, как все описывает Марио Пьюзо, при всем уважении к нему как автору, это на 90% ерунда. Ситуация обстояла, мягко говоря, иначе. Тогда, в середине 40-х, ну и на 50-е годы. Начнем с чего? В 1874 году Чарльз Ромни Элдер Райт научился случайным образом производить диацетилморфин. Он о нем скоро позабыл, и в 1897 году Феликс Хоффман, который, кстати, изобрел до этого аспирин, по-моему, до этого, не помню, не суть, он снова сумел синтезировать диацетилморфин, который он называл, вероятно, он называл героином, то есть героик, героический.
Угу.
Почему? Хоффман обнаружил, что диацетилморфин по действующему своему эффекту в 10 раз сильнее морфина, а морфин примерно в тех же самых пропорциях сильнее по своему действию опиума. На тот момент у врачей была странная логика, они опиумную зависимость пытались вылечить переходом человека на более сильнодействующее вещество.
Надо морфин. Было попробовать.
А как иначе понять? Вдруг работает. А от морфиновой
зависимости... Харам на харам получается халяль.
А от морфиновой зависимости путем перевода человека на героиновую зависимость. Замечательная тема. И почему-то, кроме всего прочего... Ну, героин же его использовали активно, в том числе в ходе Первой мировой войны.
Да.
Там, когда пытались кучу раненых, это безумное количество, да, избавить от мучений. Но в том числе почему-то считалось, что героин очень хорошо помогает при кашле.
Это правда. Ну, не героин. Ну... Для кашля потом выделили кадеин.
Кадеин.
И да. Продававшийся в советской торговле, продававшийся, например, кадеин на сахаре, так и назывался, стоил 10 копеек упаковка.
Да.
Ну, здоровый кадеин, катерпин и кто-то еще был, не помню. Жрать надо было упаковками, короче. Берешь упаковку кадеина, сожрал 10 таблеток и таблетку ноксирона. То есть эти барбитураты, которые следом для таски на кишку запускали. 25 рублей стоил набор, когда по 10 копеек уже продавать перестали.
А говорили, в Советском Союзе плохо жилось.
Ну, смотря кому. Как всегда. Наивный. Вон у нас этот, как некрасовский рынок. Какой он там, Мальцевский когда-то был, некрасовский, который на Торец, где там кто в него упирается. Лиговский проспект от него начинается и улица Некрасова. Вот там грузины продавали все время. У них, видимо, изготавливали. 25 рублей набор
стоил. Сразу, да, Лев?
Да,
кашель
да,
вылечить
да.
Можно.
Да, ну, тут кашель же. Этот, ничто с кашлем так не борется, как кадеин. Он именно на какие-то кашлятельные центры действует напрямую. Но не героин. А героин, видимо, в составе которого был кадеин, он
да,
и
естественно.
Действует.
Но...
Раз и кашлять перестал.
Другие проблемы появились. Ну, не кашляешь. Тебе уже не до кашля. Становится.
Кашель как рукой. Да. Да.
На такие мелочи уже не обращаешь внимания.
Да, вот да.
Так или иначе, компания Bayer AG очень скоро начала выпускать героин, как раньше они морфин, они тоже, по-моему, выпускали, они его в пузырьках стали делать и продавали в аптеках, все да, было хорошо. Да. Но потом внезапно вдруг выяснилось, что героин вреден, и с начала 20 века начали потихоньку пытаться избавляться от этого вещества, вводить его вначале в какой-то более строгий оборот. В 1912 году подписали так называемую Международную опиумную конвенцию в Гаге, которая пыталась все, что связано с опиатами, ввести в управляемое русло. Ее потом по-моему, в 1914 или 1915 году в США запретили свободный оборот героина, в России его запретили, по-моему, в СССР уже в 1925 году. В 1925 же году дополнили эту Гаагскую конвенцию введением квот на выращивание опийного мака.
Ну, как... тут я, извини, перебью. Да. По всей видимости, происходили все это, как обычно, ускользает, то есть из-за чего принимались такие-то решения. По всей видимости, размах употребления уже был такой, что
да.
надо было что-то решать. Срочно Конечно. Запрещать, изымать из продажи, иначе вы тут старчитесь просто все.
Все в очень да. близком да. будущем. Тем более США, лидер свободного мира, и, естественно, там этого всего уже столько появилось, что просто... Они же не зря уже в 1930, по-моему, году эту создадут бюро по борьбе с наркотиками. То есть времени-то, да, они поняли, как, что с этим надо бороться, с этим злом, иначе все, иначе капец. Как производят, опять-таки, да, еще раз, героин. То есть главное вещество – это опиум. Опиум получают каким образом? Есть опийный, он же снотворный, он же сонный мак. Недозревшие головочки, их надрезают, выделяют.
Могу прочитать короткую лекцию. Берется деревянная палочка, да. из нее делается такая маленькая швабра, длинная палочка и да. поперечинка. Потом берется бритва Нева, проходившая в СССР по категории «мечта бородатого», ломается на кусочки, и много-много этих кусочков втыкаются в эту маленькую швабру. После чего берешь стебель, из него, так сказать, на конце торчит коробочка. Это речь про опиумный мак, тот, который растет на территории Российской Федерации, он не годится.
Да.
Ну, там,
это не... специальный мак.
Да, не так да. консистентный. Беспонтовый. У нас беспонтовый да. растет. Да. То, что в Азии растет и южнее. Ну, вот берешь и шик-шик-шик-шик. Можете в Ютубах посмотреть,
Конечно.
Там теперь все это есть. Режешь, из него течет молочко. Молочко течет и густеет.
В смолу такую превращается.
Да, в Советском да? Союзе его там бинтиком сразу собирали, бинтиком. Бинтик в итоге деревенел. После этого его в воду кипятить, лишнее выпаривают, и оставалось такое коричневое повидло.
Да.
Вот. И это как раз опий и был. При да. советской власти полулитровая банка стоила 15 тысяч рублей. Я обращаю ваше самое пристальное внимание, что если даже бобры цену знают, то будьте уверены, оно, ну, я не могу сказать, что это нынешний размах имело, но свинья грязь найдет, и да. все, кто хотел, все это находил. 15 тысяч рублей, повторюсь, полулитровая банка. Использовался местными жителями, там, я в Узбекистане жил, ну, местными жителями использовался А. Коробочки мололи через мясорубку, после этого из них заваривали напиток, так называемый кокнар. Кок – это какое-то неразличимое зелено-голубое у них, если я правильно помню. Вот. Ну, этой трухи насыпал, налил, стакан засадил. Крепчайший сон гарантирован. То есть там вот на старости лет.
Успокоительное средство, да.
Да, попутно все опиаты, они вызывают жесточайшие запоры. То есть там не просраться потом будет очень-очень долго. Можно, если не кукнар это, то жрать шарики катанные там. Можешь чайную ложку сожрать, да.
Как жвачку, да?
Да, оно тебя нахлобучивает. Эффекты описывать не будем, оно тебя нахлобучивает, и ты типа вот в какие-нибудь часы там часами можно смотреть. Это называется приколоться. Меня прикололо, это как, ну, как насекомая иголка, и вот ты на это смотришь, там...
Зависаешь
просто. Оно порождает глубочайшую задумчивость, тебе кажется, что это гениальные мысли, тебе вообще херня полная, естественно. Вот. Шарик. Сожрал. Можно еще, ну а потом это, как обычно, со словами бывает. То есть когда-то что такое прикол, а теперь прикол это совершенно другое, но термин строго наркоманский. Вот. Можно крикливым детям. Когда ребенок орет, беспокойно себя ведет, то шарик опия в тряпочку завернул, дал ему пососать. Ну, вот в Молдавии, например, тряпочку макали в вино и младенцу. Младенцу, именно которого грудью кормят, он вина насосался. Или опия насосался. Можно представить, кто там творилось, вырастает в итоге, да. Они не наркоманы, но серьезно контуженные граждане, если с измальства вот такой.
Мозг-то
вот
еще не сформировавшийся, там бе. Же еще
пользы. Пользы ничего из замечательных веществ, которые вызывают приятные ощущения, ничего из этих веществ никакой пользы не несет. Ну и плюс еще дедушки, именно дедушки, дедушки опий курили. Чилим, как у них там кальян называется, вот там шарик, уголек,
да.
Дунул и опять рубанул. Как это однажды в Америке, где там Де Ниро, помнишь, там в этой опиумной курили.
Так опиумные курильни в Китае.
Да.
Это там мрак полный был.
Там с одного на пас, да. А там тебя так уберет. Мама, не горюй. И даже если запор внезапно пройдет, ты не заметишь, я уверяю. Очень серьезная вещь. Но молодежь там таким не занималась. Почему-то там было резко разграничение. Это для старых, а вот это вот. Им жить уже осталось там раз, два, три.
Этим уже можно.
Да, а эти вот нет. Это, повторюсь, это даже вот в Советском Союзе было, блин, не считая конопли, так сказать.
Но конопля – это отдельная вообще тема.
Да, ну оно ж это ж из глубины веков вообще, то есть это не то, что там кто-то придумал еще чего-то. Химического производства не видел никогда, я вообще не слышал, чтобы у нас героин был, например, опий, да, героин нет, вообще не слышал. Это потом уже там мы добавим ангидрит, это нам не повредит, это все дела прихода свободы и демократии, и построения светлого демократического будущего. Вместе с этим все пришло. Ну, а у них, соответственно, вот они его ростят, извини, перебил. То есть, собрав вот это вот добро, так сказать, сырье для изготовления, дальше нужны лаборатории. Лаборатории, многие, наверное, смотрели сериал «Во все тяжкие». И, возможно, сделали вывод, что специалист нужен. Там, кстати, очень хороший момент был, когда Густаво Фринг искал другого химика по фамилии Бодикер. А как? Он говорит, ну, ты-то как? Он говорит, ну, вот я 93% чистоты даю. А он говорит, а этот 97, там же всего 3%. Это ж разница никакая. На что? Тут аж... Да! Это да, это пропасть!
Мы сейчас к чистоте тоже подойдем.
Да, 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 вот про пропасть очень хорошо. То есть нужны лаборатории, а первое, оно же главное, при разумном подходе все это должно быть разнесено. Вон ты там сей, урожай собирай, вот здесь вот чуть-чуть перерабатывай, да, а совсем будем делать в третьем вообще. Точно так же, как в Южной Америке. Вот.
Да?
Склоны кордильер под правильным углом, утренний туман. Вот здесь вот выросло, тут мы это на пасту размололи в Перу, а потом повезли в Боливию, где
и в
будем,
Колумбию,
да, и в Колумбию. Там уже все это будем перерабатывать. А здесь только паста. Все.
И вот, кстати, сейчас про Турцию будем говорить. Вот схема один в один такая. Сейчас я подробно тоже поясню. А с чего все начиналось-то? Да? То есть на начало 20 века были следующие главные центры, где культивировался вот этот вот самый злосчастный мак. Ну, первый – это Индокитай. То есть там французы, когда превратили всю эту территорию в свою колонию, они там все засеяли этим опиумным маком.
Первые были англичане, которые... Да, которые покупали чай у китайцев, платили за него серебром, а потом эти деньги из китайцев было не вынуть.
Чайные клиперы.
Да, и для этого они в Индии, я уж не помню, там в Бенгалии или где-то там они принялись сеять мак, из него делать опий и насильно погружать китайцев в наркоманию, извлекая таким образом из них деньги. Россия в них, кстати, участвовала очень активно.
Россия даже штурмовала Пекин в свое время. Как это не удивительно. Ну, я просто про эти опиумные войны Клим Саныч нам рассказывал, я помню много всего, даже ничего не добавить-то, ничего, все понятно. В 1916 году французы запретили выращивание сонного мака опийного, но на колонии этот запрет не распространялся, и в Индокитае по-прежнему продолжали это все делать.
Денежки-то неплохие,
конечно.
И французы это поняли.
Тем более, чего этих-то жалить там?
Да, при этом, когда говорим, какой мерзавец Солодца, а что-то никто не говорит, какие мерзавцы в Британской империи жили. Это гораздо больше мерзавцев. Если померить количество, сколько они опия китайцам спихнули, так это и сейчас, небось, еще никто не победил такие объемы.
Так они не просто спихнули. К 30-му году китайский опиум вообще доминировал, которые стали выращивать уже в Китае на нелегальном рынке, там же вообще была патовая ситуация. Дело в том, что и с китайским опиумом ничего не могли вообще сделать, особенно американцы. Они могли почему сделать? Главный поставщик и опиума, смотрящий по Китаю, что называется, был такой Ду Юшен. Он же Большоухий Ду, это зеленая банда, так называемая. Зеленая банда находилась под Чан Кайши, Гоминьдан.
Это замечательные люди, которые сейчас сидят на острове Тайвань и демократически им.
Да, и кричат о свободе. А Большоухий Ду возглавлял в движении Гоминьдан силовое крыло. Вот они в 1927 году устроили в Шанхае такую дикую резню коммунистов, по сравнению с которой бледнеет вообще все. Просто можно почитать, тоже куча есть на эту тему информации, так что это были очень свободолюбивые и демократические люди.
По-настоящему свободные.
Конечно, да. Естественно. Больше того, Чан Кайши сделал Ду Юшэня главой бюро по борьбе с опиумом.
Вот.
Да. Поэтому они так с этим боролись, что пока не удалось выпереть Гоминьдан
из
материкового Китая, с китайским опиумом было сделать просто ничего невозможно. А ужасные коммунисты начали, наконец, бороться с этой со всякой дрянью.
Вот он, тоталитаризм.
Но они это делали не демократично.
Да. Поэтому... И не считается.
Это другое.
Да. Это преступление было. Да.
Они преступным путем боролись с честным демократическим опиумом и так далее. Другим центром потребления был Иран. Производство и потребление был Иран. Ризашах там такой управлял им.
Пихлеви.
Да. Они тоже, конечно, пытались на своем уровне в Иране как-то взять вот это все под контроль, производство мака и так далее, но у них 10% населения наркоманило на тот момент времени. И лишь к 1955 году удалось хоть как-то в Иране ввести в разумные рамки вообще потребление и производство вот этого самого мака и, ну, и потребление опиатов. То есть там тоже ситуация была страшная. Ну, правда, это отразилось на том, что в Афганистане сразу же стали.
Да, ну так они с ними это там, могу ошибаться. На границе с Афганистаном там жили Белуджи.
Да.
Где этот? Белуджистан.
Да.
Так вот, на границе с Афганистаном они устроили 200-километровую безлюдную зону, что там нельзя было жить никому. Чтобы нельзя было ничего перетащить. И караваны там отслеживали, бомбили. Я помню там рассказы, как через советскую границу там ишаки, накормленные опием, ишаки бежали. И такие, вот я этих рассказчиков про наркотики очень люблю слушать. Вот ишака надо накормить опиевым, и он как побежит. Я бы понял, нанюхать ишака метамфетаминами какие-нибудь. От опия спать хочется. Куда уж ишак побежит? Идиоты, блин.
Он просто встанет и будет срать.
Да. Или не будет.
Не будет. Запор его начнется. И, наконец, третьим главным центром производства опиума была Турция.
Угу.
Та самая. Там в начале 20 века производилось от 200 до 480 тонн опиума в год.
Неплохо.
Да. Ситуация была какая? Турки очень долго не присоединялись вот к этой самой Гаагской конвенции. Они не хотели ничего там регулировать там и так далее. Ну, объяснял это двумя причинами. Прежде всего, понятно, что с этого все хорошо получали.
Угу.
Во-вторых, там кто у нас правил тогда, да, господи, Мустафа Кемаль. Во-вторых, правительство Кемаля рассчитывало на то, что рано или поздно придется все-таки, конечно, конвенцию подписывать, но пока мы упрямимся, мы выбьем себе побольше квоты под официальное выращивание. То есть пытались войти еще в рынок легального производства опиатов. В США в конце концов их додавили, турков, и в 1932 году турки объявили о том, что они подписывают конвенцию, разделили производство опиума, выращивание мака, прошу прощения, ну и производство веществ всех этих на легальные и нелегальные.
Угу.
И в результате произошла очень интересная ситуация. Никуда, естественно, нелегальный рынок не делся.
Угу.
Торговля опиумом, морфином и некоторым количеством героина, правда, очень слабого качества, она была, вот прям как вы говорите, разделена на несколько точек. То есть был центр производства. Это, как правило, Анатолия, районы Восточной Турции, как раз еще в тех местах, где сильно курдское население. Угу. Да? То есть именно они. Сбыт происходил главным образом через территорию Ливана. Сейчас тоже объясним, почему. Угу. А сделки, во всяком случае, самые крупные, они заключались в основном в Стамбуле. И на момент до Первой мировой войны главными игроками с турецкой стороны, главными оптовиками, были не мусульмане, а еще остававшаяся христианская часть турецкого населения. То есть там был такой грек Элиопулос, это был ростовщик и посредник очень крупный. Там был Георгий Баклакоглу, скорее всего, армянин. Там был Василь Аркан или Артин, тоже турецкий грек. То есть, эти все люди, вот эта вот троица, плюс еще там несколько, это были самые-самые крупные игроки на рынке. В 1930 году объем их работы был какой, да, у них вот Баклакоглу пытался сбыть 40 килограмм героина. Допустим. Угу. То есть, мы понимаем, что у людей уже тогда было с размахом все хорошо. Как опиум, морфин, ну и в том числе и героин, от них шел на рынки сбыта, на основные. То есть, главным пунктом переработки опиатов с начала 20 века стала Франция. Это тоже произошло не случайно. Во-первых, Франция была очень высокоразвитая в промышленном отношении страна. В том числе там была сильнейшая в Европе химическая промышленность. Университеты, огромное количество людей, которые выпускались из этих университетов в качестве профессиональных химиков, которым надо было где-то в том числе зарабатывать. Кроме всего, да, и в этой части Франция будет доминировать в плане своего химического производства, во всяком случае, в наркотической промышленности до 70-х годов, то есть это очень долго продлится. Кроме того, у Франции были великолепные порты. Один Марсель чего стоит. Кроме того, Франция была колониальной державой очень долго. Наконец, там до Второй мировой войны было весьма снисходительное отношение вообще к наказаниям за сбыт наркотиков. До 1935 года, скорее всего, одним из крупнейших, если не крупнейшим игроком на французском наркорынке был некий Луи Леон. Официально он был модным парижским ресторатором, но в реальности этот товарищ с Парижа рулил именно поставками наркотиков за пределы Европы. Работал он с Арнольдом Редштейном. Такой был гангстер еврейского происхождения, который, видимо, он наркорынок для США-то и открыл.
Родствен по-ихнему.
Да. И благодаря Леону очень долго именно Париж был центром, где заключались основные наркосделки. С кем работал Леон? Да? Он работал, понятно, вот с указанными турками, а сырье заходило через Марсель. В Марселе, как в главном южном порту Франции, был такой Поль Карбон, итальянский француз, француз итальянского происхождения Франсуа Спирита. И тогда же стали появляться вот эти самые пресловутые фабрики по переработке опиума уже и морфина в героин.
Он, наверное, был карбоне. Карбоне... Это с английского перевели точно. Там они глаз там они конца да. убирают. Да.
Ну, тут ведь нужно понимать, да.
У них капоне.
Капон, да. То есть они
карбоне, карбон. Да. Да.
Тем более, понятно, что Бонапарт, Бонапарте, да, то есть даем фамилии, понятно, с поправкой. В 1935 году Леона наконец-таки поймали, и в конечном итоге он вылетел с рынка, там подробностей не помню, но товарищу лавочку прикрыли. И уже после этого окончательно Марсель стал таким европейским хабом в плане наркотиков, то есть туда сырье поставлялось, в тех же окрестностях оно перерабатывалось, и там же заключались все крупнейшие сделки, по которым уходил
трансатлантический.
Да. Главную роль в Марселе играли кто? Это так называемые условные корсиканцы, которые совсем недалеко базируются от Марселя, и юг Франции, облюбованная всегда ими была территория, которые смешались в том числе с мигрантами-итальянцами, которых тоже было очень много на юге Франции. Ницца, банально говоря, только в 1860 году стала Францией. До этого она была территорией королевства, Сардинского королевства, он же Пьемонт. Что происходило в этот момент в США? Да? В 29-м году
Ротштейн убивает. Я, с твоего позволения, замечу, когда у нас многие страдают от засилия граждан из известных южных республик, ну вот посмотрите на Францию. Это вам кажется, да, прекрасно. Сицилия великолепная, там Корсика вообще волшебная, да. А вот жители и тех, и других столько крови выпили.
Да.
А как только они куда-то переселяются, там почему-то сразу возникает сначала так называемая диаспора, в недрах которой разрастается местная ОПГ, которая занимается известными делами, что денег больше приносит, например, наркотики, проституции и всякое такое, и всех под молотки. Никто их не любит. Да, вот так.
Так они никуда не делись все.
И... Ну, да. А мы все это переживаем, так сказать, поскольку кровавые совки все перемешали, смели все границы и всех людей, да, объявили людьми. Это было неправильно. Сейчас вернемся обратно. Не все люди.
Не все люди – люди.
Да. Только те, кто может зубами, когтями, клыками выгрызть себе место под солнцем. Вот это люди, да.
Итак, убивают Ротштейна в 29-м году, разворачивается потом Костоломорская война, мы знаем, мы про эти события говорили, в ходе которой на арену американской преступности выходит Лаки Лучано. Лучано же становится активнейшим наркоторговцем, этот человек вообще был всеяден,
он
занимался и крышеванием проституток, за что, кстати, его и в то же свое время поймали.
Я так подозреваю, что он чисто, поскольку вырос уже в Америке,
да,
то он, проникшись духом предпринимательства, да, то здесь деньги, тут деньги, тут
конечно,
деньги, почему от них надо
отказываться. А что перебирать-то?
Да, да, да.
Ну, кстати, сейчас я тут тоже Лучано немножко интересуюсь. Есть, как всегда, да, возникают разные мнения. Есть мнение такое, что Лучано, конечно, очень-очень много приписывают того, что он не делал, в связи, прежде всего, почему? Потому что из него как раз в 30-е годы господа вроде Дьюи там и прочие пытались сделать такого козла отпущения, и на него сваливали все грехи. Да. Но понятно, что даже если ему что-то и приписывают, то парень этот был, мягко говоря, не безгрешный и наворотил столько, что все у него было хорошо с этим делом. Лучано начал первым толкать наркотики в Голливуд. Мы об этом в прошлой передаче говорили. Там ему конкуренцию стали составлять чикагцы в лице Фрэнка Нитти. А почему появилась Чикаго? Да потому что было два главных источника, двое ворот для поступления героина в Америку. Это был Нью-Йорк, условный юг, и это был канадский Монреаль. А Марсель – город французский. Монреаль – город канадский, где сильна франкоговорящая община, поскольку, тоже об этом говорили, Канада – двуязычная страна, да, англо-французская, она же даже делится фактически, да,
да,
географически именно на, в языковом плане на два таких региона. Наркотик заходил в США через эти северные ворота, через Монреаль вместе с контрафактным алкоголем. То есть, вот эти братья Бронфман, которые контролировали половину производства виски в мировом масштабе, они завозили свои виски, и вместе с ним шли партии героина. Так что все было в США поставлено очень хорошо на крутой поток. В 1939 году, как мы знаем, началась Вторая мировая война. И для США ведь это была... очень долгое время просто война морская, да, то есть что-то, что там далеко происходит, флоты бьются и так далее. Но в соответствии с законами диалектики в отрицательном и в плохом надо находить хорошее. Война началась, снизилось количество наркоманов в США, причем очень сильно, просто потому что рухнуло судоходство, и контрабанда практически стала невозможна. Параллельно с этим происходит что? В 1940 году в Индокитай на фоне того, что капитулировала уже Франция, заходят японские войска, То есть Индокитай отмирает как источник, где производится этот, самый, этот самый мак. Остается для США какой источник поступления опиума, морфина, героина? Это Мексика. Там некоторое количество, пускай не очень хорошего качества, тоже мака выращивалось. Вот Бакси Сигел, он работал в частности с мексиканскими поставщиками. Но это был такой запасной канал, он проблему не решил. Просмотрим в динамике. Да? Вот в 1938 году было изъято из оборота на территории США 602 килограмма опиума. В 1938 году, в 1939 году 116, в 1941 всего лишь 29, а в 1945 уже 101, в 1946 уже 127. То есть мы видим вот эту кривую в начале дикого падения, да. Потом подъема. Кстати говоря, вот 1945 год 101 килограмм опиума изъяли. Понятно, что если изъяли 101, то везли 1001, да? Но даже если так посмотреть, что там Солуц вообще собрался ввозить на эти 8 миллионов, на 2 даже миллиона долларов?
Да.
Что там вообще у него должно было твориться?
Ну, то есть, либо это всех склонить к употреблению, непонятно,
да.
Как. Интернета уже не было.
Да, как вообще это он задумывал. И война закончилась, и рынок... опять наркотически очень сильно изменился. Французы вроде бы как стали, наконец, свободными, но в 1946 году у них разворачивается индокитайская война. То есть, этот источник опиатов, он так и для них и остался закрытым. Реза-Шах, наконец, в Иране тоже стал обрезать вот поставки и производство опиатов. В 1955 году они полностью наложит запрет в Иране на производство у себя опиума, на выращивание мака и производство опиума. В 1967 году они, правда, заново начнут это делать, но несут. То есть остается какой главный источник? Остается Турция. В Турции тоже были изменения. Заключались они в чем? Как только Турция утратила статус султаната, да, вот эта империя рухнула, все больше и больше экономика стала делаться именно национальной, то есть мусульманской, и в Турции должны жить турки,
турки, да?
Естественно. То есть больше всего пострадали кто от этих изменений? Естественно, неверные, то есть люди, которые исповедовали другое вероисповедание. Опять же, со всем уважением, да, к любой вере, это только мы описываем процессы, которые происходили, в частности, в Турции. И после Второй мировой войны уже вот эти описанные игроки рынка, про которых я говорил, это греки и армяне, они отходят на второй план, и появляются уже новые деятели, это именно турки, это кто там были? Иксак Сикбан, Хусейн Эминоглу, Ахмед Сейсал, Али Осман Тютер, был такой Назим Калкаван, который был владельцем громаднейшей компании «Калкавал Холдингс», которая была одним из крупнейших турецких транспортных холдингов. Кораблей у нее было очень много, в которых, в частности, перевозили наркотики, в том числе. А Назим Калкаван был, кстати говоря, другом Яна Флеминга, очень неплохим его приятелем.
Как все... Это который Джеймса Бонда написал.
Да. Как все тесно повязано.
Такие друзья.
Да. А кто такой Ян Флеминг, можно почитать по его биографии. Да, тоже... Куда что идет, какие идти. Как все завязано. Так вот, по-прежнему большинство сделок заключалось в Стамбуле. По-прежнему товар производился в районе Анатолии, это восточная и юго-восточная Турция. А сделки по-прежнему, товар по заключенным сделкам по-прежнему уходил через Сирию и Ливан, откуда уже следовал, из Бейрута во Францию. Что здесь тоже происходило. То есть, все плантации у турков уже делились на разрешенные и запрещенные. Крестьяне, которые по лицензии выращивали мак, они должны были сообщать планируемое количество будущего урожая. Естественно, что проконтролировать, кто там что выращивает в этих горах, где тем более курды, которым еще попробуй что-то с них спроси, было практически невозможно. На 1945 год примерный показатель засеянных маком полей по площадям составлял около 17 тысяч гектаров. И минимум 15% легального произведенного мака уходило, только легально произведенного, уходило в незаконный оборот. То есть там объемы были чудовищные. И ситуация-то была какая? Люди жили очень бедно. Государство выкупало у крестьян опиум по цене 50 лир за килограмм. Да, то, что с полей получалось. Ну, сколько это? Несколько долларов там. Немного. Лира тогда была не то, что сейчас, но тоже не глобальные деньги. А вот, допустим, контрабандисты и оптовики могли предлагать по 200-300 лир уже за килограмм.
Нормально.
Да, и даже штраф в 30 лир за незаконный оборот опиума, который тогда был административным или что-то вроде этого наказания в Турции, извините меня, да лучше эти 30 лир переплатить, если тебя накажут, когда у тебя такая маржа чудовищная происходит. Соответственно, уже оптовики продавали опиум примерно по 50-70 килограмм за долларов за килограмм. 10 кило опиума давало около килограмма морфина. Морфин обходился уже примерно в 700-1000 долларов. Ну и какие тут цены были дальше? Дальше вообще начинается запределье. То есть на старте у нас тут 200-300 лир, то есть несколько долларов за килограмм опиума, и что бы было в конце? Я цифры приведу на 70-е годы, но с поправкой на инфляцию плюс некоторые данные, там можно понять, что они не очень сильно изменились. Я цифры брал из данных одной из итальянской парламентской комиссии по незаконному обороту наркотиков. За что купил, зато продаю. Надеюсь, я их ничего там не перепутал. Итак, героин после того, как его покупал условно там какой-нибудь сицилийский делец, он ему вставал в Марселе в 3-4 тысячи долларов. Ну, неважно, как этот героин уходит в США. Через сицилийца, через того же там корсиканца, вопрос отдельный. В США героин стоил уже 18-22 тысячи долларов. Крупный оптовик в Америке его продает уже среднему оптовику. Это 32-36 тысяч долларов. Тот умножает каждый килограмм на 4, поскольку он его смешивает. И здесь продает уже розничному по 17 тысяч за килограмм. Что если...
По 17?
Объясню. Но если это же уже...
Четверо, да.
Что уже 68 тысяч долларов за чистый килограмм. Дальше розничный делец тоже это смешивает. Все в пропорции 1 к 4. Итого килограмм героина превращается в 60 килограмм смешанного героина. А это 45 тысяч разовых доз по 5 долларов за штучку. И вот мы понимаем, какие суммы выходят на другом конце всего этого рынка. Так у вас 1 килограмм из 10 этого героина пройдет, а 9 у вас перехватят, допустим, бдительные таможенники. Да вы с 1 килограмма заработаете столько, что вам хватит просто на все. Это прибыльность этого рынка. Понятно, вот почему тут, да, разговор в фильме и в книге идет, что это, за этим рынком будущее. Прибыльность была чудовищная, она была просто нереальная. И как поставлялся, да, опиум и морфин уже в Европу непосредственно по самой схеме. Итак, был перевалочный пункт на южной границе, это город Килис или Килыч, как угодно, там разные варианты произношения. Это город на турецко-сирийской границе, это всего 10 километров до границы с Сирией. И оттуда он... А Килис представлял из себя такой уже хаб контрабанды, там все было. Там прямо под открытым небом в 40-е годы, начиная от героина, заканчивая овцами, просто все лежало, никто за этим не смотрел. Все, что можно продать, обходя госпошлины или продать незаконное, там просто понятно, что за всем этим смотрели, кто надо, получали свою долю, но это был просто такой вот чудовищный центр контрабанды всего. Ну и надо же сказать о приграничье, ведь когда делили Турцию демократические английские и французские силы, они же очень все сделали грамотно, то есть разделили единый регион, то есть Газиантеп поставили за Турцией, Алеппо которая uh-huh. входила в Османскую империю, уже отдали Сирии.
Это что получается? Французы заложили атомную бомбу под Сирию?
Вы все врете. Больше того, они ее под Ирак заложили. Под Иран. То есть, допустим, да.
Что же они, границы по линейке, что ли, чертили, а не думая о том, как
да,
люди живут?
Ох. Эти люди учат нас жизни. То есть, допустим, Ван турецкий, он же составлял единое экономическое пространство в рамках Османской империи с Мосулом. Но где у нас Ван? Ван – это Турция, Мосул – это у нас
Ирак.
Ирак. То есть, искусственно был возведен барьер, который до сих пор служит, да, мы все понимаем, источником каких проблем. Но на тот момент времени особенно люди же вообще на границы не смотрели. Но у них одна семья живет в Алеппо, ее родственники живут в том же самом Килисе.
Угу.
Что нам ваши границы? Мы тут веками работали вместе, нам на вас наплевать. В самом Ливане и в Сирии тоже, кстати, выращивали опиумный мак. Проблема была в чем? Во-первых, Сирия же очень своеобразная страна. Пустыня, 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 оазис или там прибрежные зоны, где, в принципе, все очень неплохо. Так вот, мак рос так от Алеппо или от Бейрута далеко, что из Турции было ближе его доставлять и удобнее экономически. Плюс мак, который рос в Сирии и в Ливане, он был очень плохого качества. То есть там нельзя было, так как с анатолийского, получать такого хорошего качества сырье.
Сирийские мичуринцы были не того уровня.
Да, они не совсем были правильные. Ну и что? Поступал этот опиум условный в Бейрут. В Бейруте работал такой Сами Аль-Хури, который контролировал главную часть контрабандистов местных. Вот они-то назывались левантинцами или турками. То есть это были команды несунов. Там жизнь у них была короткая и сложная. Естественно, поскольку была конкуренция, было угу. много проблем. Но поставив они в Бейрут товар, дальше он уже отправлялся во Францию. Почему Бейрут? Почему Франция? Опять же, возвращаемся к колониальным временам. Бейрут связан с Францией, Ливан связан с Францией колониальными связями. Господин Макрон не случайно туда, да, мы знаем, ездил, просто потому что с 20 по 43 годы Ливан находился под французским управлением, как раз вот после окончания Первой мировой войны. В Бейруте крутились громадные французские деньги. В Бейрут же бежали после событий 1915 года в огромном количестве в Турции, той самой резни, бежали армяне. Огромное количество этих армян из Бейрута, в силу того, что Бейрут связан с Францией, затем переехало во Францию. Тот самый Марсель. И чем, естественно, эти люди там, да, вы уже сказали, чем они там занимались.
Всякие... Известно чем.
Известно да. чем. Поэтому, если у вас одна часть условных армян находится в Бейруте, а половина их родни села в Марселе, так вам сам Бог велел что-то делать.
Законтачить, да.
Со всем уважением.
Да. Это да. без разницы, кто это. Да.
Ну, просто,
национальность чтобы... роли не играет.
Да, мы здесь только говорим о природе возникновения контактов. Ну, естественно, там были армяне, там все смешались турки, там же были эти самые корсиканцы, там же были итальянцы, сицилийцы. И откуда тут появилась Сицилия вообще, да, нарисовалась? Почему Сицилия в какой-то момент времени стала центром, в том числе, ну, это уже в 70-е годы, переработки... Угу. героина. А началось это все с чего? Сицилия – это идеальный перевалочный пункт. Там узенький пролив до Африки, там узенький пролив до Европы. Туда удобно на местном изрезанном с очень сложной географией побережье выгружать контрабандным путем партии товаров, их переправлять в Палермо, от Палермо перевалочным путем уже даже можно через саму Италию до Неаполя,
угу.
и оттуда уже, чтобы это все уходило в Марсель. Плюс уже у сицилийской мафии вместе с неаполитанскими камористами, вместе с Ндрангетой из Калабрии, вместе с корсиканцами были налажены все эти пути работы, поскольку они табаком занимались очень активно. То есть, по большому счету, надо было просто переквалифицироваться с поставок незаконного табака, который тоже шел из Турции в том числе, на поставки сырья для производства героина. Все предпосылки у людей сложились. И Тут единственное, что нужно понимать. До 70-х годов Сицилия была очень таким игроком второго плана на наркорынке. И когда вот мы читаем и слышим то, что говорит Турок Солоца, что там есть героиновые фабрики на Сицилии, друзья, на Сицилии в тот момент времени, в 45-м году, мафия занималась тем, что она крала коз, забивала скот и отправляла его на мясные рынки, кошмарила коммунистов, поскольку охраняла интересы крупнейших землевладельцев. Там был в 40-е, 50-е годы отстрел всего, что связано с коммунистическим движением руками Коза Ностры, сумасшедший совершенно. Корлеон с этим занимались с большой любовью и уважением. Никаких технических возможностей, а именно наличие лабораторий с хорошими агрегатами для химических реакций, ни тем более каких-то профессиональных химиков на Сицилии на момент, когда нам показывают действия фильма «Крестный отец», не было физически. До 70-х, хорошо, может быть, что-то там кто-то и пытался, мы же да, не можем, но в масштабе таком, чтобы там делали высококачественный героин, такого не было совершенно точно. Затем уже, после того, как будет разгромлена вот вся эта марсельская братва стараниями, в том числе администрации президента Никсона, огромное количество привыкших хорошо жить французских химиков переместится на Сицилию, и они там будут открывать в промышленных масштабах эти самые героиновые лаборатории. Но это будет много позднее, это пройдет сколько, четверть века, не меньше. Поэтому то, что тут нам рассказывает Солоца, это все шляпа. Пример приведу, но занимались, конечно же, сицилийцы наркобизнесом. Но вот под Лаки Лучано ходил некий Розарио Манчино, это семья Палермо Чентро. Он в 50-е годы благодаря Лучано организовал свой флот, у него кораблики курсировали там от Бейрута до Марселя, то есть он там что-то пытался делать. И вот к вопросам о том, как пытались заниматься именно производством героина. Вот Манчино открыл под Бейрутом консервный завод, на базе которого вначале синтезировали морфин. Он там же попытался производить героин. Так вот, если для марсельского героина стандартом было 90% очистки, то в Бейруте, не говоря уже о Сицилии, Манчино выше 70% выработать не мог. А кому нужен твой 70-процентный, когда вот у нас тут вот красота такая происходит? Так что конкурировать с французами никому не получалось. Поэтому во Франции только и могли делать то, что нам рассказывает Турок Солоца. В Италии в самой тоже были лаборатории по переработке опиума. Но эти лаборатории были сосредоточены даже в 40-е-начало 50-х годов на севере Италии. Это были лаборатории в Милане. Допустим, там была компания Чапарелли, официальная фармацевтическая фирма, которая гнала под контролем корсиканцев на итальянские жиры, на французские жиры, на героин. То есть это были запасные лаборатории для именно корсиканской, корсиканских группировок. Ну и что происходило в самой Франции после Второй мировой войны? То есть там рынок занимали, допустим, такой Антуан де Гастино, там были братья Герини, там был Франсуа Спирита, Джозеф Арсини. Эти все люди очень долго, это все корсиканцы, коренные, которые жили в Марселе. Почему с ними было очень сложно бороться? Да потому что многие из них были героями сопротивления, как ни странно.
Героями антифашистами.
Антикоммунистами.
Тоже, да.
Даже, прежде всего. Или, допустим, потому что они были сослуживцами Гастона Леферре, который был мэром Марселя, минуточку, и с ними хорошо контачил. То есть...
Братья по оружию. Закончилась война, а навыки куда-то надо применить.
Деньги зарабатывать хочется, всем жить всем хочется хорошо. То есть все это было очень плотно завязано. Ну и, к примеру, о том, как сотрудничали сицилийцы с корсиканцами, они же друг друга, у них же очень схожий менталитет. Угу. То есть это люди, которые буквально ну, островитяне, да. Южане, преступная составляющая везде колоссальная. Они друг друга называли кузенами. Угу. То есть у них все было очень хорошо, у них там были совместные свои
темы.
Да, темы. Да, ну, а что касается США, куда уже поступал этот наркотик, то там, я уже упомянул, с 30-го года начало работать Федеральное бюро по борьбе с наркотиками, которое, в отличие от ФБР, очень быстро выяснило, что мафия существует. И Гарри Анслингер, первый глава вот этого бюро, он и как раз и стал говорить, что у нас не все хорошо с преступностью, не так, как говорит ФБР, у нас работают какие-то странные люди. Но Гарри Анслингер, он же вообще выдвинул такую концепцию героинного заговора, что существует некий международный концерн, который поставляет централизованный героин в США для того, чтобы подорвать... Не ради того, чтобы денег заработать, а подорвать США как государство. И, скажем так, в силу этого, это же все тоже делалось с прицелом на коммунистов.
Естественно.
Да. То есть, на почве этого у мафии был хороший плацдарм для разгона. А потом, когда поняли, что коммунисты не при делах, поняли, что при делах марсельцы, то есть Коза Ностра, она
очень... Я бы сказал, что очень хотелось обвинить коммунистов.
Это очень как, хотелось.
Как с кокаином, что им Фидель Кастро предоставлял аэродромы подскока, чтобы везти наркотики в Соединенные Штаты. Не Багамские острова, где у вас там все скупили, все, что только можно. Нет, коммунисты. Это коммунисты проклятые.
А пока был Батиста у власти, все было хорошо.
Все прекрасно было. Да. Батиста был несправедливый государственный переворот.
Конечно. Но чем считался героиновый бизнес, наркобизнес для мафии в США? Вот эти опасения самые Дона Корлеоне, это грязный бизнес. То есть, кем были гангстеры, бандиты для Америки? Это были практически легальные люди. То есть, быть гангстером – это была работа.
Бандитом. Давай бандитами.
Бандитом, да. Быть бандитом – это была работа. Это значит, у тебя, если тебе повезло и ты остался жив, может быть ночной клуб, ты можешь спать с кинозвездами, ты можешь выступать в том числе там
посредством... Общество спектакля.
Да.
Нигде непрерывно все кривляются, и никто не прячется.
Конечно. И вроде бы как.
Когда какой-нибудь Диллинджер радостно читал в газетах, что про него написали, я натурально дар речи теряешь. Ты идиот. Ну ты ж вор. У них, кстати, вор точно так же, как и у нас. То есть наше слово вор – это ну, и политический негодяй, и тот, кто крадет, и преступник в целом. Вот у них thief – это вот он всеохватный. Ворюга там туда-сюда. И ты, а то, что ты какой-то там гангстер, то это разновидность. Ты просто thief, который в ганге состоит, блин.
Для Руси, для обозначения вора именно как тайного похитителя чужого имущества было наименование «тать».
Ловко пользуется тать, что умеет он летать. Задеваешься он хватит и текать.
Так вот.
Так и сейчас так же. Вор – это высокое звание.
Конечно.
Это крадун.
Вор – он только для дилетантов вор. Да. Для правильных людей – это другое. И, конечно, если вдруг человек начинал, человек, если начинал заниматься наркотиками, то сразу же он как бы выпадал из этого легального поля. Потому что, ну, одно дело, ты бутлегер.
Да,
ну,
так все привычное, понятно.
Ты же людям помогаешь, люди расслабиться хотят.
Да. Ну, или банки грабишь, они же сволочи, их надо
конечно,
грабить.
Конечно, их надо
молодец,
грабить.
Молодец, Робин Гуд.
Да и что ты там награбишь?
Угу, по большому счету.
По большому счету. Или ты азартными играми занимаешься, ну, так ты людям помогаешь тоже расслабляться под виски, все хорошо, да. Но когда ты занимаешься наркотиками, ты все-таки со здоровьем людям делаешь большие проблемы. И с тобой кто будет общаться? С тобой уже полицейский, за одним словом, не посидит, сенатор к тебе на свадьбу не приедет, будут проблемы. И вот именно эти опасения утраты легального статуса или около легального, они двигали боссами американской мафии, когда встал вопрос о возможности заработать. В 1946 году в отеле «Националь» произошла гаванская конференция, на которую съехались все вот эти вот товарищи, хозяева пяти семей и прочие.
Пыри.
Да, эти вампирюги туда съехались. Приехал туда Лаки Лучано, был там Фрэнк Синатра, который им пел, мы тоже это все обсуждали. И одним из решений было что? Всей ситуации. Лаки-то Лучано, он же на тот момент времени, его уже турнули из США, он с конца 30-х жил... С конца 30-х, да, по-моему, он уже жил в Неаполе. То есть, он налаживал связи между сицилийцами, неаполитанскими камеристами, он связывал воедино весь этот узел с Марселем, и когда он появился в Гаване, он и предложил готовый продукт своим коллегам, что, ребята, я вот вам сейчас устрою поток, подгоню. Только нам надо с вами решить, как мы будем работать. И было решено как, что официально семьи и их боссы, они дистанцируются от этой торговли, но будут закрывать глаза, если кто-то будет этим заниматься в частном порядке. То есть, вот именно то, что Дон Корлеоне и говорит.
Да, да, да.
Да, то есть, мы не будем касаться этого, да, мы будем там что-то финансировать, просто быть...
Сбоку постоим.
Сбоку постоим, но денежку... Да. Не все, конечно, главы американских семей с этим согласились. То есть, допустим, там Тони Аккардо был такой товарищ, он приплачивал своим бойцам за то, чтобы они не занимались героиновым бизнесом.
Угу.
Там $200 в неделю
платил. Да, ты говорил, да, да.
Да, кстати, этот момент Пьюзо очень хорошо он его отметит, и Коппола, когда будет в будущем сцена совещания глав пяти семей, там прямо открытым текстом это будет проговорено. В самом фильме. Но как этим бизнесом занимались, да? То есть Джо Валачи, допустим, да, он участвовал в схеме поставок героина, он сбывал напрямую героин оптовикам в Гарлем. Угу. Ну а кому сбывали? Разумеется, любили сбывать черным. Нельзя говорить это слово ужасное, неграм.
Нам-то что?
Нам-то вообще по барабану.
Вы думаете там себе, да, что хотите. Негр – это по-русски черный. Как... Многие не в курсе. Да,
да. Как там какой-то этот мем-то есть, что у нас на Руси негров называют неграми, женщин – женщинами, а идиотов – идиотами. И так будет всегда. Поэтому это нормально. То есть, мафия, она концентрировалась через своих главных... скажем так, действующих лиц, которые занимались наркотиками, на опте. В розницу Коза Ностра наркотик не сбывала. Занимались в том числе на наркорынке работой такие Вакси Гордон, то есть такой был еврейский делец, кто там еще был, Лерой Ники Барнс, Бампи Джонсон и так далее. То есть, вот эти все вот...
Бампи Джонсон, известный, да. Художественный фильм «American Gangster»,
да,
то есть, американский бандит с Дензелом Вашингтоном, он вначале как раз на подхвате у этого Бампи Джонсона. Да. Он сидел в Алькатрасе. Бампи он был, потому что у него была какая-то шишка.
Ну, Бампи – это кличка, да.
Шишка на башке была.
Да, это понятно, это не имя. И насколько было завязаны некоторые семьи на героиновый сбыт. Вот, допустим, Бананна, там вообще каждый третий боец был завязан на героин. А, допустим, вот тоже Кармайн Галанте, это кто он? Он, по-моему, был консильери у Джо Банана.
Угу.
Он как раз курировал направление поставок героина через канадские ворота.
Угу.
То есть, это все были поставки в основном через... шли от Франции. И во что это все выльется, да? В 57-м году, 12 октября 1957 года, Джо Банан со свитой прибывает в Палермо. Его там встречают не только боссы сицилийской мафии, но и всякие разные местные чиновники выстраиваются перед ним почетным караулом. Все они едут по разным версиям. Бушетто говорит ресторан «Спан». Основная версия, что это был отель «Де Пальмс», который вы знаете великолепно.
Да, там побегал, да, посмотрел.
До сих пор стоит прекрасное здание. И там происходит саммит, на котором, среди прочих вопросов, обсуждается в том числе и упорядочивание именно сицилийского канала поставок героина в США как альтернативы дублирующего канала для поставок альтернативы Марселю. Это все в конечном итоге приведет к возникновению первой палермитанской комиссии Коза Ностры и множеств нескольких региональных комиссий. То есть, во что это дальше все выльется. Но теперь вернемся к фильму, попытаемся реконструировать биографию турка Солоция. Итак, его в романе даже Дон Корлеоне называет неверным в какой-то момент времени, но это он не означает тем самым национальную либо
религиозную
принадлежность Солоция. Он просто скорее так его называет, потому что Солоция жил в Турции такая. Это у него будет ирония. Итак, у нас говорится что про Солоция? Что он только смахивал на турка. Он, судя по всему, из южной части Италии. Нам подчеркивается его южность. Недобрые черные глаза, жесткие волосы, выпуклые глаза, кривой тонкий нос, такой семитичные такие черты лица. Также вот эта южноитальянская горячность хватается за нож, нам отмечают, да, в том числе. Плюс этот факт, у него там жен везде.
Настоящий джигит.
Да. То есть, он с южной Италии, но при этом он, скорее всего, не сицилиец. Момент какой? В романе Дон Корлеоне спрашивает у Тома Хэггена, что он думает о Солоции. Он его спрашивает, как, по-твоему, этот человек? И Хэггин ему отвечает, он сицилиец. Но до этого же спрашивает Дон Корлеоне мнение Хэггена про Вольца. И когда встает этот разговор, то под словом «сицилиец» подразумевается синоним слову «мужчина». То есть, если в человеке крепость характера, крепость духа. То есть, для Дона Корлеоне сицилиец – это скорее обозначение моральных, интеллектуальных и волевых качеств.
Человек со стержнем.
Да, но не принадлежности какой-то национальной, либо принадлежности географической.
Как говорят у нас на Кавказе, в нем есть душок.
Да. Скорее всего, Солоция и не человек чести. Почему? Потому что, когда речь идет о том, кто он, про него говорится, что за ним стоят Таталья. То есть, он не из семьи Таталья.
Да, да,
он не из какой-то другой семьи.
А про свою не вспоминают.
То есть, это человек, который аффилирован, который работает с какой-то семьей, в данном случае Таталия, но не... и про него даже не сказано, как сказали бы про человека чести, даже итальянского, он там то же самое, что и мы, да, то есть та же самая вещь.
Да.
Про него даже, или что он наш друг, или друг наших друзей, про него даже такой речи не идет. Тут еще нужно понимать, что почему он, скорее всего, не сицилиец и никак не завязан, допустим, на сицилийскую мафию. Он себе запятнал сутенерством. И если, допустим, это для Америки еще хоть как-то, но если ты пытался заниматься сутенерством, будучи сицилийцем, неважно где, в Америке до войны, возможно, как это делал Солоция, или, не дай бог, ты пытался это сделать в Палермо, что было крайне маловероятно, особенно при Муссолини, да, то ты уже вообще ни под каким разрядом не сможешь.
Запарафинился. Да.
Ты уже... Кто тебе руку будет пожимать? Вот, кстати же, Дон Корлеоне это и как обозначает, вы достойны уважения так же, как семья Таталия, да, то есть никак, по большому-то счету. Сеньор Солоция. То есть, вот оно все и вылезает.
Он поэтому его сеньором-то и зовет, что он, конечно, не при делах.
И уважение так тебе.
Да.
Поэтому, субъективное мое мнение, что господин Виргилио Солоция, это человек, скорее всего, откуда-то из Неаполя. У него налаженные контакты с Францией на одном конце, у него налаженные контакты с Турцией на другом конце, у него не может быть никаких героиновых фабрик на Сицилии, но он, мы понимаем, опытный контрабандист, а неаполитанские камористы, они считались очень хорошими контрабандистами. Поэтому наиболее вероятно, в Италии же, не на Сицилии, там не подчеркивается, просто в Италии, где-то в Италии же Солоция был и судим первый раз. То есть, там же он первый раз заехал на хату. То есть, видимо, этот человек откуда-то из тех же самых краев. Скорее всего, он принадлежал, конструирую, какой-то камаристской банде, возможно, как-то так. Вот что можно сказать и об этом товарище. Что можно сказать о мотивации турка Солоции, да, о том, как он вообще, что он пытался работать, что он пытался сделать, для чего ему нужна семья Корлеоне, непонятно абсолютно. Он говорит: дайте мне миллион, ну или там 2 миллиона. Мы уже об этом говорили. Что ты будешь делать с этими деньгами? Ты и так крупнейший наркоторговец. значит, у тебя должно быть все хорошо.
Да.
Ты эти деньги куда пустишь? Для чего в таком объеме? Если тебе нужна защита от возможных юридических проблем, то тебе не нужна защита на уровне сенаторов. Основная масса контрабанды шла либо через курьеров, которых использовали вслепую, либо через тех курьеров, которых можно было контролировать. То есть, если, допустим, сицилиец или корсиканец поехал сопровождать груз, то у него же на родине есть семья, какие-то близкие люди. Он ничего не будет знать. Это игрок мелкого звена.
Угу.
Он, может быть, просто будет знать, ему скажут, вот...
Вот здесь это... взял, там отдал. Да.
Да. Кроме того, основной-то ведь объем шел не с несунами, а он шел с партиями различных товаров, в частности, вот эти габионы, то есть в апельсины закладывали героин. Габион – это ящик, в который вмещалось определенное количество апельсинов, и там их на 50 штук один с закладкой, или с кораблями, которые отправляли, там оливковое масло и прочие угу, товары угу. в США. То есть, проблема с контрабандистами не стояла. И уж тем более не стояла в глобальном масштабе угроза подрыва бизнеса из-за того, что кого-то из них схватят или что-то он там будет. Да и шут-то с ним. Господи, ну это допустимый ущерб в рамках бизнеса Турка Салоца. Так что Корлеоне для Турка Салоца не нужно было непонятно, вообще да. никак. Да. И обещать ему 50%, 30-50% бизнеса за что?
За что?
Да. За красоту.
Да. Да. Ну, то есть, это вот 50, когда 50% – это уже ход отчаяния.
Да.
Ну, давайте вот так тогда. Да. А что они тебе такое сделают?
Конечно.
Ради того, что они тебе дадут денег, ну, я не знаю, это самая семья, в которой там… Сколько там у вас? Ну, это я, конечно, там с нынешними могу, так сказать, сравнивать. Ну, вот 500 штыков. Да. Они все… Это члены организации, да, они все миллионеры, начнем отсюда.
Но не все хорошо живут.
Да, и чего ты там не можешь наскрести миллион, ну, не смешно как-то. Таталья с этим справился бы совершенно спокойно один. Далее, какие сенаторы?
Конечно.
Сенаторы тебя где? В околотке прикрывают.
Что они тебе будут делать-то такого?
Да, что ты там такое делаешь? Я бы понял, если ты в Сенате собираешься героин продавать. Да. Не вопрос.
Или попытаешься легализовать его.
Там сенаторская крыша, безусловно, да. нужна. А на уровне полицейского околотка не нужны там сенаторы. Это даже не из гаубицы по воробьям, это вообще какой-то. Тот гражданин туза не додумал.
Не доиграл.
Блин, не додумал.
А ведь еще какой момент? Если мы говорим о Нью-Йорке, тоже, да, вопрос захода кораблей. Так. Профсоюз докеров целиком итальянский был, так его точно. Контролировали. У вас и здесь все хорошо, вам
так точно.
Возможность того, что попадется груз,
да.
она вот такая.
Да, да, да.
Один из десяти.
И вопросы типа, ну вот, например, вот они все про коммунистов, а я всю жизнь вижу это с другой стороны, что, например, это их ЦРУ вместе с ФБР,
в том числе,
это они целенаправленно
конечно.
Внедряют наркотики в социально опасные группы. Какие социально опасные? В первую очередь чернокожие, которые чем-то там недовольны. Соответственно, наркотики вы будете продавать в условном гетто, так сказать. Среди черных.
Людям, которых не жалко.
Да, это вы вот их травить будете. Если вы хотите сказать, что американским конгрессменам в те времена так близки были чаяния и переживания чернокожих граждан, ну, тут даже не смешно. Как-то.
Если им нельзя было заходить в одни туалеты с белыми.
Да. Пить из фонтанчика для белых.
По одной стороне улицы ходить.
Сидеть на скамейке с надписью для белых. Мое любимое, что когда пленных немцев отвезли и гнали там колоннами, а по дороге немцев кормить надо, немцев заводят в столовые, а конвой из негров он на улице подождет. Им нельзя туда заходить. Да. Это страна, победившая нацистов. Блевотина, блин.
Ой, блин, град на холме сияющий.
Да,
как они там. Ну и подытоживая сегодняшнюю историю, мы из этих трех сцен видим, как складывается для массового зрителя из этих трех, которые мы проговорили, это свадьба, это Голливуд и Турок Салоца. Из них мы видим то основное, из чего сложился благоприятный образ, скажем так, бандита для массового зрителя.
И гламуризация почему... это называется. Да. Да. Я благородный, у меня конечно есть принципы.
Почему он так всем душу-то и запал? Ну, вот давайте задумаемся. У нас есть семья Корлеоне. Они вроде бы как с одной стороны парни плохие, но с другой стороны они плохие, но хорошие парни. Чем они зарабатывают? Они зарабатывают на бутлегерстве, на профсоюзах, азартных играх. Мы уже обсудили, бутлегерство и азартные игры – это вообще помощь людям, на самом деле. Профсоюзы – это помощь работягам,
да,
как
да
это ни удивительно, да, так себе, но тем не менее. То есть, нам ни слова не говорят, как Дон Корлеоне конкретно, допустим, на тех же самых профсоюзах зарабатывает. И нам в фильме, обратим внимание, нам ни разу не показали вот акцентированно, как семья Корлеоне совершает преступление с целью наживы. Она ведь что делает, семья Корлеоне? Она отбивается от плохих семей, там, Тоталия, Борзини, от турков Солоца, помогает несчастному Фонтейну, а как они эти миллионы, которыми потом у них пытаются, кто-то, который потом у них пытается забрать, мы же этого не знаем. То есть, нам этот негативный момент криминальной жизни, связанный с наживой, абсолютно игнорируется. И кому помогает Дон Корлеоне? Он ведь не помогает кому-то, кто к нему приходит и говорит, вот у меня есть партнер по бизнесу, хочу его убрать.
Предлагаю шваркнуть.
Да. И давайте кого-нибудь кинем. Он помогает кому? Пекарю, у которого проблемы с женой, Америка Бонасери, у которого проблемы...
И суд несправедлив.
Защищает от несправедливого суда. Да. Он кому еще помогает? Вот Джонни Фонтейн. Ведь когда... Джонни Фонтейн, будем говорить, обратился с такой очень интересной просьбой. Я хочу играть в этом кино, это меня спасет. Дон Корлеоне ему начинает помогать только тогда, когда убеждается, что для Джонни Фонтейна это вопрос жизни и смерти, а для Вольца это всего лишь эпизод его производственной деятельности, который на самом-то деле, если бы Вольц умел договариваться, никак бы на бизнесе...
Наоборот.
Наоборот.
Наоборот. Если бы Вольцу за это дали денег, а он пустил этого Фонтейна, а потом фильм бы как выстрелил, и все бы прибабле были.
Да, вот. Да и в итоге...
И лошадь с головой.
Да и в итоге-то Вольц в плюсе оказался, но он потерял своего коня, да, по своей же вине, сам дурак. А сколько ему этот фильм принес денег? Там же написано в романе, что фильм собрал вообще все, что только можно, как «Титаник» был своего времени. Поэтому и Вольц выиграл. И у нас вдруг получается, когда мы анализируем эти сцены, что семья Корлеоне – это прекрасные люди со своими недостатками, но они не такая мафия, которая ставит людей к стенке, грабит банки и так далее. Это хорошие люди, которые притворяются плохими, не более чем.
Играют,
так сказать. И поэтому, конечно, когда на таких людей смотришь, ты понимаешь, блин, хочу быть как Дон Корлеоне.
Конечно, да. Ну, тут, как всегда, в художественных произведениях любой творец хочет показать некие аспекты, так сказать. Как какой-нибудь вот гражданин Звягинцев снимает художественный фильм «Левиафан». И кроме говна там ничего не будет. Одни мрази, подонки, негодяи, чиновник, ублюдок, поп, тварь какая-то. Так получилось, что у него даже положительный герой. И тот мразь конченая. Там все мрази.
А вам еще не стыдно, что вы русские, да?
Посмотрим. Ну, вот тут у нас вещи, мрак, уныние, скелет кита, еще чего-то там. Тихий ужас. Мы с Дементием поехали в эту Териберку. Приехали в солнечный день, красота нечеловеческая, отлично поели, прекрасный городишко, нормальные люди, пообщались с удовольствием. Что-то там все несколько не так. Но творец, он берет некое явление, из него то, что он хочет подчеркнуть, он вот это вот выпячивает, а про это я вообще говорить не буду. И в результате получается вот такой благородный бандит. Он благородный. Вот благородный, вот он плохого не делает. Он вот такой хороший. И все, естественно, проникаются. Ну, грёзный отец, да.
Ну,
да,
раз так-то и мы такие же на самом-то деле.
Да. Бывает и наоборот. Если мы возьмем большевиков, то говорить мы будем только про репрессии.
Конечно.
Ничего другого в истории коммунизма не было. Только репрессии. Всех убили ни за что.
Естественно.
И 100 миллионов. При этом, когда пытаешься это, пацаны, а вот, а давайте в том же аспекте поговорим, например, про христианство. в истории которого не было ничего, кроме инквизиции и костров, на которых жгли живых людей. Ничего в вашей истории.
Вы нам еще за Аввакума ответите.
Да? Спаленного в Пустозерске, да. Блин, да, и что? Так нельзя, да, нельзя, ну, да. Как-то странно. При этом Пузе мы отдаем должное, он прекрасный творец.
Конечно.
Задачу выполнял отлично.
И что показывает, что он прекрасный творец, что даже вещи, которые ты начинаешь раскладывать на составляющие, и в этот момент они обнаруживают свои,
да,
слабости,
да, да, да.
Он преподносит так, что ты их просто глотаешь на уровне не рассудка и разума,
да,
а
да,
тебя,
да,
просто,
да,
самого на уровне восприятия,
да,
эмоций, ты этому веришь. И потом ты просто понимаешь, что это ведь талант настоящий.
Конечно.
Написать и показать так, чтобы даже вещь неправдоподобная казалась просто абсолютно.
А это и есть сила искусства.
Конечно.
Когда человек владеет ремеслом и мастерски тебе изображает, так что у тебя все вот эти. Так не бывает, все было не так, это не то, полицейские говорят не, да, так, бандиты себя ведут не так, этот не это, не это, не это, нет, это все отметается, и,
да,
с удовольствием смотрим,
конечно,
читаем, отлично.
Великолепно, книжка. Великолепно сделано, написано.
Вот она, да, рекомендуем. Сейчас мы на Григория нападем, чтобы он ее подписал цинично и кому-нибудь подгоним. Спасибо, Григорий.
Спасибо вам.
Приходи еще.
Обязательно.
С нетерпением. Фильм Благодарю. Еще длинный, впереди много
Успеем всякого. Успеем еще разобрать всякого.
Да. На сегодня все.
До свидания.